Волшебники столпились у двери в комнату с Думса.
— Все приготовили? — спросил
Чудакуль. — Почему бы не поручить все это прислуге?
— пробормотал главный философ.
— Почему этим должны заниматься мы, старшие волшебники?
— Потому что я хочу сделать все правильно и с достоинством, — отрезал арк-канцлер. — Если уж хоронить волшебника на перекрестке и вбивать в него кол, то это должны сделать сами волшебники. В конце концов, мы его друзья.
— Кстати, а что это такое? — спросил декан, вертя в руках какой-то инструмент.
— Это называется лопатой, — ответил главный философ. — Я видел, как садовники ею пользуются. Острый конец следует воткнуть в землю, а дальше — дело техники.
Чудакулли заглянул в замочную скважину.
— Лежит.
Арканцлер поднялся, отряхнул пыль с коленей и взялся за дверную ручку.
— Итак, по моей команде. Раз, два.
За новым зданием факультета высокой энергетической магии горел небольшой костер. И садовник Модо как раз вез туда обрезанные из кустов ветки, когда в небе на довольно большой скорости вдруг пронеслось с полдюжины старших волшебников. Между волшебниками болтался ветром Сдумс. Модо услышал, как Сдумс спросил.
— Арканцлер, а ты уверен, что это сработает?
— А мы поступаем так в твоих же интересах.
— Не сомневаюсь, но скоро ты опять станешь старым добрым Сдумсом. — пообещал казначей.
— В том-то все и дело, — прошипел декан. — Он уже однажды стал таким, и теперь у нас проблемы.
— В том-то все и дело, — послушно повторил казначей. — Старым добрым Сдумсом ты больше не станешь.
Волшебники скрылись за углом. Модо взялся за ручки тачки и задумчиво покатил ее туда, где обычно сжигал всякий мусор. Туда же он обычно свозил компост, лиственный перегной, и там же стоял небольшой сарай, в котором Модо прятался от дождя. Раньше Модо был помощником садовника во дворце Патриция, но эта работа куда интересней. Здесь и с интересными людьми познакомишься, и жизнь увидишь. Ангмарпорг являет собой типичный пример уличного сообщества. На улицах этого города всегда происходит что-то интересное. В данный момент возница, управляющий повозкой с фруктами, держал декана за шиворот мантии в 6 дюймах над землей и грозился выбить ему лицо через затылок.
— Вот смотри, сюда смотри! — орал кучер. — Что это? — Правильно, персики! А тебе известно, что случается с персиками, если они долго лежат? Они могут помяться! И кое-чьи бока сейчас тоже могут помяться.
— Вообще-то я волшебник,
если ты не заметил, — отвечал декан, болтая ногами в остроносых туфлях.
— Если бы не законы, которые говорят, что магию я могу использовать исключительно в целях самообороны, тебе бы грозили крупные неприятности.
— Кстати, а что там затеяли?
— спросил возница, немного опуская декана, чтобы посмотреть, что происходит за его спиной.
— Вот именно!
— кивнул мужчина, который тщетно пытался утихомирить лошадей, тащивших повозку с досками.
— Что у вас там? Между прочим, оплата у меня почасовая.
— Эй, вы впереди! Давайте, двигайтесь!
Возница развернулся и громко заорал в сторону выстроившихся в длинную очередь повозок.
— А при чем тут я? Двигаюсь, как могу! Это вы им скажите, какие чокнутые волшебники разрыли здесь всю улицу!
Из ямы появилось заляпанное грязью лицо арк-канцлера.
— Ради всего святого, декан! — возмолился он. — Я же просил тебя все урегулировать!
— Да-да, я как раз просил этого господина поехать другой дорогой!
— прохрипел декан, чувствуя, что вот-вот задохнется. Возница, сидевший на повозке с фруктами, развернул декана так, чтобы тот увидел забитые повозками улицы.
— Ты когда-нибудь пробовал сладить с полусотней повозок одновременно?
— осведомился он.
— Это не так просто. А в частности потому, что никто не может сдвинуться с места, поскольку вы, парни, что-то здесь творите. Так что все повозки уперлись друг в друга и не с места. Я понятно объяснил?
Декан попытался умиротворяюще кивнуть. Он и сам уже стал сомневаться в мудрости решения выкопать яму
на пересечении улицы Мелких Богов и Брод-авеню, двух самых оживленных улиц Анкомарпорка. Раньше это казалось очень умным ходом. Даже самый упорный умертвий не сможет выбраться из-под настолько оживленного уличного движения. Проблема состояла в том, что никто не подумал, каким последствиям может привести яма, выкопанная на пересечении двух главных улиц, да еще в самый час пик.
«Так-так, что здесь такое?»
Толпа любопытствующих мигом расступилась, пропуская коренастую фигуру сержанта Колонна. Сержанта Колонна не могла остановить ни одна толпа на свете. Перед его внушительным животом почтительно расступалось все живое. Широкое красное лицо стражника довольно расплылось, когда он увидел зарывшихся по пояс в землю волшебников.
— И кто это у нас здесь окопался? — воскликнул он. — Банда международных похитителей перекрестков!
Сержант Колонн был вне себя от радости. Его долгосрочная стратегия борьбы с преступностью наконец-то начала приносить плоды. Арк-канцлер высыпал лопату анкмарпорского суглинка прямо на сержантские сапоги.
— Не валяй, дурака! — рявкнул он. — Это крайне важно!
— Конечно, все так говорят.
После того, как мыслительный процесс набрал скорость, сержанта Колонна было уже не остановить. Он уверенно следовал согласно выбранному маршруту.
— Могу поспорить, в таких диких странах, как Клатч, хорошие деньги дают за столь престижный перекресток, как этот. Клиентов, наверное, хоть отбавляй, а?
У чудакулли от удивления отвисла челюсть.
— Ты что несешь, офицер? —
раздраженно рявкнул он и указал на свою остроконечную шляпу.
— Ты не слышал меня? Мы волшебники, и это дело касается только волшебников, так что будь любезен, займись лучше регулировкой движения.
— На эти персики и глядеть-то нельзя. От одного взгляда мнутся,
— произнес жалобный голос за спиной сержанта Колонна.
— Мы уже полчаса торчим здесь из-за этих идиотов, — пожаловался погонщик скота, чьи бычки, заскучав, отправились погулять по соседним улицам. — Я хочу, чтобы их арестовали.
До сержанта вдруг дошло, что он по собственной глупости влез в самый центр очень крупной разборки. Толпа бушевала, да и волшебники были не в лучшем расположении духа. И сейчас внимание всех присутствующих сосредоточилось на сержанте Колонне.
— Ив, что вы здесь делаете?
— спросил он едва слышно.
— Хороним нашего коллегу. А ты что думал? — ответил чудакулли.
Взгляд Колонна скользнул на открытый гроб, стоявший у обочины. Ветром сдумс помахал ему рукой.
— Да он ведь живой,
— пробормотал сержант, наморщив лоб и пытаясь разобраться в ситуации.
— Внешность может быть обманчивой, — глубокомысленно заявил арк-канцлер.
— Он только что помахал мне рукой,
— в отчаянии попытался возразить сержант.
— Ну и что?
— Ну, это ненормально. — Все в порядке, сержант,
— вмешался в разговор с Думс. Сержант Колонн приблизился к гробу.
— Это, случаем, не ты прыгал вчера в реку?
— спросил он, едва шевеля губами.
— Да, и ты мне очень тогда пособил. — А потом ты вроде как выбросился обратно, — вспомнил сержант. — Боюсь, что так. — Но ты ведь просидел под водой, боги знают, сколько времени. — Понимаешь, было темно, и я не сразу нашел ступени.
Сержант Колонн поразмыслил над ответом. Определенная логика в нем присутствовала.
— В таком случае, полагаю, ты действительно мертв. — Только мертвый способен провести в Анке столько времени. — Именно так, — согласился Сдумс. — Только никак не возьму в толк, почему ты все еще машешь руками и разговариваешь.
Из ямы показалась голова главного философа.
— Понимаешь, сержант, — попытался объяснить он, — известны случаи, когда мертвые тела двигались и производили шум. Это все из-за непроизвольных сокращений мышц.
— Наш философ, несомненно, прав, — подтвердил ветром сдумс. — Я тоже где-то читал об этом.
— А, сержант Колон окинул взглядом толпу. — Ну, ладно, — несколько неуверенно произнес он. — Тогда, мне полагаю, все в порядке.
— Вот и прекрасненько, мы уже закончили, — кивнул арканцлер, выбираясь из ямы. — На мой взгляд, достаточно глубоко. — Ну что, сдумс, пора собираться вниз.
— Я в самом деле искренне тронут, — сказал сдумс, устраиваясь в гробу.
Гроб, кстати, был весьма неплохой, из покойницкой на улице Вязов. Арканцлер позволил мертвецу самому выбрать последнее пристанище. Чудакулли взял в руки киянку. Сдумс снова сел.
— Я причинил вам столько беспокойств.
— Это верно, — согласился Чудакулли, оглянувшись на волшебников. — У кого кол?
Все посмотрели на казначея. Казначей выглядел совершенно несчастным. Он порылся в мешке.
— Честно говоря, ни одного нормального кола я не нашел, — признался он наконец.
Арканцлер прикрыл глаза ладонью.
— Хорошо, — тихо произнес он. — Знаешь, почему-то я не удивлен, совсем не удивлен. И что ты притащил взамен?
— Я взял у садовника полено, — негромко ответил казначей.
— Это все от нервов, — поспешил заметить декан.
— Полено, — повторил арканцлер. Его самообладанием можно было гнуть подковы.
— Хорошо.
Казначей протянул ему кривую колобаху.
— Все в порядке,
— попытался успокоить всех сдумс.
— Я сильно сомневаюсь, что смогу вбить это, разве что дам им тебе по голове.
— Мне все равно, уверяю тебя,
— заверил его сдумс.
— Правда?
— Все дело в принципе,
— указал сдумс.
— Если ты дашь мне поленом по голове, а сам будешь думать, что вбил в мою грудь кол, этого, вероятно, будет достаточно.
— Ты очень порядочный мертвец, — с уважением промолвил Чудакулли. — Не всякий способен похвастаться такой силой духа.
— Тем более, что дух давным-давно мертв, — высказался главный философ.
Чудакулли свирепо взглянул на него и театральным жестом легонько стукнул сдумса поленом.
— Прими же этот кол!
— Благодарю,
— сказал сдумс. — А теперь давайте закроем его крышкой и пойдем обедать, — предложил Чудакулли.
— Не волнуйся, сдумс, это должно сработать. Сегодня последний день твоей жизни после смерти.
Сдумс лежал в темноте и слушал, как по крышке стучит молоток. Потом послышался глухой удар, и в адрес декана, который толком гроб удержать не может, понеслись приглушенные проклятия. Стук комков земли по крышке гроба становился все более тихим и отдаленным. Спустя некоторое время еще более отдаленный грохот колес возвестил о том, что торговая жизнь города восстановилась. Сдумс даже различал приглушенные голоса. Он постучал в крышку гроба.
— Эй! — крикнул он. — А потише нельзя! Здесь люди умереть пытаются!
Голоса смолкли, раздались торопливые удаляющиеся шаги. Какое-то время сдумс просто лежал. Неизвестно сколько, но долго. Потом сдумс попытался восстановить работу органов, но тут же ощутил некое неудобство. Умереть никак не получалось. Неужели это так трудно? Похоже, все остальные справляются без всякой практики. А потом у него зачесалась нога. Сдумс попытался дотянуться до нее и почесать, но наткнулся пальцами на какой-то предмет неправильной формы. Это оказалась коробка спичек. Откуда в гробу спички? Быть может, кто-то решил, что ему захочется выкурить в тишине сигару, чтобы убить время. С некоторым трудом ему удалось стащить один башмак и поднять его вверх, так, чтобы можно было дотянуться рукой. Ага, а теперь чиркнем спичкой о подметку и... Серный свет озарил его тесный, вытянутый мир. К крышке был прикреплен крошечный листок картона. Что-то написано. Он прочитал его, потом прочитал еще раз. Спичка погасла. Он зажег вторую, чтобы убедиться, что все прочитанное — это не обман зрения. Даже на третий раз сообщение не стало выглядеть менее странным.
— Ты мертв? Подавлен? Хочешь начать все заново? Тогда почему бы тебе не посетить клуб «Начни заново»?
Улица Вязов, 668, каждый четверг, 24:00. Ваше тело — наше дело.
Вторая спичка тоже погасла. Вместе с ней испарился остававшийся кислород. Сдумс остался лежать в темноте, размышляя над следующим шагом и постукивая пальцами по полену. Интересно, чья это затея? И внезапно окружающую темноту яркой вспышкой пронзила мысль. Чужих проблем не бывает. Ведь когда ты решаешь, что весь мир отвернулся от тебя, именно тогда в полной мере проявляется его необычность. Сдумс из собственного опыта знал, что живые люди не замечают и половины того, что происходит вокруг, поскольку слишком заняты тем, чтобы быть живыми. А всю сцену видит только тот, кто смотрит со стороны. Живые люди не видят ничего необычного и чудесного, поскольку их жизнь исполнена скучных, земных вещей. Но необычное, оно существует. Существуют самоотвинчивающиеся винты и записки, подброшенные в гроб. Сдумс твердо решил разобраться в происходящем. А потом? Потом, если смерть не придет к нему, он сам отправится к смерти.
В конце концов, есть же у него права, да? Он возглавит величайший за все времена поиски пропавшего человека.
Человека? В темноте Сдумс усмехнулся.
Пропал смерть нашедшему и так далее. Сегодня первый день его жизни после смерти, и весь Ангкор-Порк лежит у его ног. Ну, метафорически. Дело за малым — выбраться наверх.
Он нащупал карточку, оторвал ее от крышки гроба и зажал в зубах. Ветром Сдумс пошире расставил ноги, уперся в дальний конец гроба, завел руки за голову и надавил. Сырой суглинок Ангкор-Порка немного подался. Сдумс сделал паузу, чтобы по привычке перевести дыхание, но понял, что в этом нет никакой необходимости. Он снова надавил. Дерево за головой хрустнуло. Сдумс разорвал сосновую древесину, словно бумагу, и в руках у него остался кусок доски, который был бы совершенно бесполезен для обычного человека, но не для зомби. Перевернувшись на живот, разрывая землю импровизированной лопатой и отбрасывая ее назад под ноги, ветром Сдумс двигался к новой жизни после смерти.